Святой царь Константин с императором Николаем, Леонидом Александром, царевичем Алексеем, княжен Татьяна Ольга Мария Анастасии и стол благоверного князя Андрея Боголюбского, которых сегодня совершает церковь памяти. Вот эти святые, и Андрей Боголюбский, и Святой царь Константин, они все прославились у Бога как не как мученики за имя Христова, то есть не те, как те, которых арестовали, требовали под пытками отречься от имени Христа Спасителя, они пострадали, приняли особый венец, особый подвиг понесли, они пострадали за заповеди Божьи. Что это значит? Бывает два вида страданий за заповеди Божьи. Первый вид страдания за заповеди Божьи – такой, который был у Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель проповедовал закон Божий настолько, что он был готов пойти на смерть и пошел на смерть, лишь бы не отречься от закона Божия, лишь бы не оправдали зло. И этот путь, он наиболее яркий, вот, очень известный. Вот пример такого святотерпчества – это на Руси князья Борис и Глеб, которые готовы были погибнуть, лишь бы не развязать братоубийственную войну. И здесь, на самом деле, к ним близок отчасти подвиг царя-мученика, потому что он, даже сделав ошибку отречения, все равно делал ее с уважением, чтобы не взять на себя кровь, проливаемую кровь русских людей, чтобы не проливать невинной крови. И в этом действительно, и здесь даже в том, что является чрезвычайной ошибкой, то, что он сам признал потом ошибкой, и здесь было, на самом деле, духовное делание, которое он сделал. Почему я так говорю? Потому что есть два типа людей, касательно вот этой фигуры, царя-мученика, которые или люди безудержно прославляют, чуть ли не предавая Божьей почести, что не должно, еретично. Есть люди, которые полностью отрицают подвиг царя-мученика, что тоже неправильно, несправедливо и клеветнически на самом деле является. Клеветное отношение к памяти царя Константина. И то, и другое является неправильным представлением, непониманием самой сути подвига. Суть подвига царя Константина от 20 века и подвига благоверного князя Андрея Боголюбского в 12 веке – это близкий подвиг. Люди хотели, вот эти люди, находясь на вершине государственной власти, хотели править по Христу. Они отвергали тот тезис, который сейчас все признают. Они отвергали тезис, что политика сделает грязное дело. Они утверждали, что политика – вещь чистая. Политика должна быть вещью Христовой. Мы должны управлять страною для того, чтобы эта страна шла ко Христу. И на самом деле это не новость. Собственно, вся история православной церкви за последние 1500 лет, начиная с святого Константина Великого, была построена именно на этой идее, что люди должны служить Богу и не только лично, да, но и в семье, но и на работе, и в обществе, да, как такой великой большой семье граждан, которые объединены вместе для того, чтобы, исполняя заповеди Божьи, идти к небу. А земная власть, она не мешает должна этому делу, а наоборот всемерно поспешествовать, ограничивая нашествие зла. Вот именно этому служил и Андрей Боголюбский, этому служить пытался и государь Николай. И делать он, надо помнить, что успешно, потому что то, что можно было сделать в гниющем обществе, а Россия для начала 20 века, она была гнилым государством. Почему гнилым? Потому что она была заражена коммунизмом, была заражена всеразличными синтетическими лжеучениями, заражена безбожием, заражена жидовством, откровенно скажем. Когда у нас против евреев слова сказать было нельзя, когда они убивали людей, там все начинали визжать, что бедные евреи, которых там обвиняют. Хотя это было очевидно, что это их дело было. И вот в этом гнилом, совершенно страшном, развратном, колдовском, надо помнить, что взлет колдовства был чудовищный в то время, обществе царь пытался, и на самом деле очень успешно, успешнее всех, за одним исключением, всех членов царской фамилии, успешно его пытались сделать только государня великой княгиня Елизавета Федоровна, которой мы послезавтра будем в память совершать, и подобную мученицу, великая святая наша, которая все почитают как великую действительно водицу Божию, сестра государня Александра. Вот. И он сквозь это вот мрак и мразь, будучи на самом вершине власти, пытался быть хорошим христианином. У него бывали ошибки, бывали срывы, потому что нет человека, который не жил, но не согрешил. И в этом как раз-то его и близость нам на самом деле. Часто мы делаем, как думаем, что святой это какой-то такой человек, как бы недостижимый, который не ошибается, он святой по жизни, любое его дело, но совершенно святое праведное, а если он не святой неправильное, значит это и выдумка, или этого не было. Нет. И чем отличается святой от грешника? Грешник падает и не встает, а праведник падает, встает и идет дальше.
Вот ассоциация цветотерпцы, они отличались именно этим. Они падали, вставали, шли дальше, причем шли дальше, чем они падали. Они не топтались на месте, они старались всеми силами укреплять церковь и старались главной личной святости достигать, личной праведности, личной добродетели. И действительно, проверка этому показала, особая проверка этому была дана именно при заточении. Потому что на самом деле в тюрьме все проявляется. Что бы ни говорили клеветники о царстве Николая II, на самом деле то, что произошло после отречения его, когда он находился в заточении, показывает то, что происходило в его душе. Ведь церковь никогда не прославляла никакую политику. Политика еще временно пройдет. Кому она нужна? Церковь прославляла душу человека, который достиг христовых добродетелей. Мы увидели, что царь Николай и его семья достигли христовых добродетелей смирения и прощения врагов. Вот это умение прощать врагов, это действительно является примером величайшей добродетели. Когда человек готов просить врагов, хотя они его над ним издеваются и готовят ему плаву. Он всегда был мудрым человеком, он прекрасно знал, к чему он все идет. И действительно, вот это умение прощать врагов, будучи свергнутым с самой вершины власти, нам это труднее понять. Ну, у нас такой власти не было, которая отдала государь, лишь бы кровь свою на руки не брать своей. И вот будучи свершенной власти, при этом уметь полагаться на промысел Божий, уметь не унывать, уметь молиться, уметь прощать врагов, уметь сохранить любовь, это то, чему должен учиться царство Святотерпца, чему они нас научили. И то, что их убили, конечно же, индивидуально, об этом, я думаю, умный человек спорить не будет, это было закономерным не трагическим, а победным завершением пути. Многие говорят, что это о трагическом дне 4-17 июля 1918 года. Может быть, для безбожников это трагедия? Более того, я могу даже четко сказать, людей, для которых это было действительно трагедией. Трагедия это была для отступника Ульянова Ленина. Трагедия это была для Бранштейна Свердлова, Троцкого, да? Для Свердлова и для всей этой безбожной швали, которая захватила эту страну нашу. Для них это трагедия, потому что невинная кровь, она как кровь Авеля, причин Бога отомщения. Мы знаем, что кровь эта не прошла даром. Все эти мерзавцы получили по заслугам уже даже на земле. Мы видим то, что кара Божия достигла всех отступников, продолжает карать их и дальше. Вот. И действительно, грех будет тот человек, который пытается хоть как-то оправдать столь больших мерзавцев, как вот эти богоборцы и нечестивые коммунисты. Но для самих царственных мучеников и для русской церкви это день славы. Потому что день кончины человека, который умирает в Боге, это день его прославления, день его вознесения на небеса. Вот эти 20 ступеней вниз, которые прошел государь, на самом деле были ступенями к Царству Божию. Почему? Потому что он, умирая, оживает. Умирая, он получает достойное возмездие подвиг. Он, умирая, своей кровью смывает все свои грехи, потому что мы знаем, что только мученическая кровь смывает все грехи, кроме грехов раскола и ереси. Единственные два вида грехов, которые не смываются мученической кровью. Вот. Царь же мученик, он смыл все свои грехи и воспарил, как птица, к небесам, показав нам то, что дорога туда открыта для всех. И для правителей, и для стоящих на самом низу, и для тех, кто был правителем и свергнут, да? И тех, кто находится, кто никогда не поднимался, для всех открыта дорога к небесам, потому что Бог принимает людей по изволению сердца, а не по внешнему какому-то расположению, да, не по внешнему положению, не за успехи в политической жизни он принимает, да, и не за успехи в государственном строительстве он принимает, и не за неудачи, принимает за то, что человек возлюбит его, возлюбит его всем сердцем, постарается в жизни свою пропитать это Христовое Бога. Вот. И царственный мученик показал, что это возможно. Возможно было в том гнилье, возможно и в современном гнилье. Возможно всегда, какие бы ни были обстоятельства общества, человек может подняться к вершине. Посмотрите, среди масонов, да, среди которых живут государь, мы все знаем, что большая часть князей были масоны, занимались колдовством, спиритизмом, чародейством, развратом, страшной мерой, потому что даже пересказ их общества, в котором находились, они сохранили чистоту, они сохранили веру в Христову. И это нам пример, что никакое общество, никакое состояние общества, никакая политическая ситуация в обществе нам не может нас оправдать, если мы заповедь Божию не выполняем. Они выполнены везде, всегда и всюду. И поэтому никакое дело человека само по себе не грязно. В том числе и политика, в том числе и властительство, в том числе и управление и страной, и городом, и предприятием, и домом, да, и самим собой. Все это вещь благая, богоисходящая, и которая может не только не мешать, она скорее может даже помогать делу духовного, сердечного восхождения. Вот в этом урок царственных мучеников, который они дают нам. Еще в чем урок? Еще урок в том, что как нужно относиться к страданиям. Многие люди стараются всеми силами от страданий отбиться. Это понятное и естественное желание любого человека. Никто человек, кроме мазохистов, в страданиях закапывался не захочет. Но мудрый человек, зная, что страдания ему не избежат, он умеет эти страдания обращать к своей пользе. Как, знаете, вот если мы видим, что нельзя никуда деть взрывчатку, ее нужно только переложить так, чтобы она взорвалась в нужном направлении. И в результате мы можем при помощи взрывчатки даже себе дорогу из тюрьмы проложить. Так? Если энергия направлена взрыва, должна быть направлена нам на пользу. Точно так же и страдания, правильно ориентированные, правильно направленные, правильно воспринятые, они способны давать величайшее благо. Недаром ведь само имя царственных мучеников какое? Страстотерпцы. То есть терпевшие страдания, через это достигшие славы. Они вытерпели страдания, издевательства и унижения, которые для них были гораздо тяжелее, чем для нас. Мы такой чести не имели, которую они имели, так? Поэтому нам не так больно падать, чем им. Мы выше стояли, естественно. Вот, и они вот эту боль они смогли направить на укрепление сердца, на очищение его от всякой нечистоты, на любовь его смогли направить. А у нас его обычно направляют на ненависть, на злобу, на раздражение, на гнев, на крики, на вопли. И самая любимая вещь – это саможаление. Бедный несчастный, пожалейте меня все, пожалуйста. Вот надо учиться царственным вот именно благому использованию страданий, чтобы вместе со Христом страдая, вместе с ним и прославиться. Ведь мы знаем, что когда страдает христианин ради Христа, ну, он страдает в два раза легче, чем если он страдает не ради Христа. Почему? Потому что страдая ради Христа, ради его заповедей, даже обычные страдания тебя ради Господа, он перекладывает свои страдания на Христа. И страдание облегчается. Как говорили древние отцы церкви, связывает мученика, связывается вместе с ним Христос. Отрубает голову мученику, боль берет на себя Христос. Потому что Христос, он тот, кто страдает с мучениками, страдает со страдальцами, тот, кто утешает сломанных, кто поддерживает падающих, потому что Христос – наше утверждение, наше сердце, наше дыхание, наша любовь и источник всех благ, которые есть у нас. Показали это мученики Цистотерца, показал это Андрей Боголюбский и другие святые, которых мы сегодня совершаем память. Поэтому давайте в этот день будем учиться правильно использовать страдания, использовать их на пользу, а не на вред. Не ругать окружающих страдания, а что делать? А получать нечеловеческие божественные силы, чтобы молиться кротко за врагов, как бы писала святая мученица, святая Цистотерпица Ольга, которую мы сегодня совершаем память. Вот поможет нам в этом. Всего Господи.